все мы делаем все плохо, нужно выйти на новый уровень.
Ну нет, такого не будет.
Прям смотрим по покупателям, там выслеживаем их где-то в соцсетях, находим там по фамилии.
Какой крутой лайфхак! Я возьму на заметку.
То есть не нужно бояться это делать. Это абсолютно нормально. Есть идея, пробуем, пофиг вообще.
Всем привет, за микрофоном Владлена. Это подкаст, короче говоря, про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. Я на самом деле уже запуталась в своем местоположении. Неделю назад я была в Питере, потом в Москве, и вот сейчас уже я в Томске. Решила, что свое 26-летие хочу встретить именно здесь. Я очень сильно соскучилась по команде, соскучилась по агентству, по Wave, и поэтому сегодня я записываю эпизод удаленно. А теперь давайте к теме выпуска. Я уже много эпизодов записала с маркетологами, с SMM-специалистами, а теперь решила поговорить с собственником бизнеса о визуальном стиле компании, о стоимости создания продакшена и подводных камнях в создании контента для бренда. Сегодня в гостях Мария Ким, это владелица бренда женской одежды Inspire. Начнем с того, что ты расскажешь вообще про свой бренд, как он зарождался, как он начинался.
Собственно, история создания Inspire, она очень длинная, и Inspire в этом году уже более 10 лет.
Я прочитала все твои посты про то, как зарождался Inspire. Соответственно, в какой-то момент все равно ты задумала этот бренд, и у тебя сразу была концепция. То есть изначально, когда только компания появилась, даже там, ну, в каком-то сыром виде, там уже была визуальная стилистика, и эта визуальная стилистика отличалась от всех тех шоурумов, которые на тот момент, даже 10 лет назад, были на рынке. Как ты уже тогда придумала ее и вкладывала ли ты туда уже тогда какую-то концепцию? Или просто это случайно вышло?
Я не хочу тебя обманывать и говорить, что 10 лет назад у нас была какая-то концепция. Конечно, ее не было. Мы просто делали то, что нам нравится. То, что нам казалось правильным, да, и с визуальной точки зрения. Все равно какой-то вкус, который воспитывается у тебя с детства, да, плюс какая-то насмотренность, и ты думаешь, что так правильно. Когда мы начинали заниматься только Inspire, это был интернет-магазин, он назывался даже не Inspire, это был Closes Shop, интернет-магазин ВКонтакте. С самого начала для меня визуально было очень важно, как выглядит все, что мы делаем. Начиналось это с того, что мы еще не производили одежду, мы ее только закупали в Китае и как бы были посредниками, да, для людей в России, которых не было возможности приобрести одежду классную, интересную, в принципе, в России. Мы искали какие-то крутые фотографии на китайских, корейских сайтах, размещали их в группе ВКонтакте, и ребята уже таким образом определялись, что им интересно, что им нравится. Каждую фотографию я там ретушировала, старалась обрезать, обрабатывать, сделать так, чтобы они выглядели стильно, как это было там на Essos в то время, да, это был единственный интернет-магазин, за которым мы следили. Вещи оттуда шли, хотя тогда еще 2 месяца он только зарождался, но мы как бы обращали внимание на него. Плюс мы обращали внимание на сайт, я не знаю, знаешь, такое нет, был Lookbook NU. Это была концепция, скажем так, да, сделать все максимально красиво, насколько мы можем. Максимально стильно, максимально минималистично. На то время. Конечно, сейчас я смотрю и ужасаюсь, как это все выглядело. Вот. На то время это было круто, нам это нравилось.
Сколько сейчас у вас магазинов? Как сильно вы выросли за эти 10 лет?
20 или 19 у нас магазинов. Мы просто недавно закрыли один магазин, старенький, у которого вот с самого начала. Мы таким составом-то уже 2 года. Из-за пандемии нам пришлось конкретно остановиться, притормозить. Вот так бы, конечно, нас уже было гораздо больше. 20 или 19 магазинов. Из них половина, 10 франшизы. Франшизы я точно помню, что 10, потому что их количество пока не меняется.
Вы начали развиваться, расти, появился первый магазин, потом первая франшиза, как раз-таки она была в Томске. И потом, вот в этот момент, вы уже были упакованы визуально красивый магазин, шоурум. Плюс у вас уже была создана стилистика в Инстаграме, и, если честно, какой это был год?
5 лет назад было.
Я уже тогда была подписана на большое количество брендов, допустим, московских. Тогда были Ломоносова 22 и так далее. Но я визуально могла отличить ваши посты от других компаний. То есть даже если закрыть название магазина, я могла отличить, у вас уже была какая-то концепция. Что это за концепция, что ты туда вкладываешь?
5 лет назад объективно было гораздо проще выделиться. Начнем с этого, да, то есть брендов было меньше, действительно, мы знали их всех, просто перечислить, если по пальцам рук, я тоже знала всех наших конкурентов, сейчас просто физически невозможно уследить уже за таким количеством брендов одежды. С каждым годом становиться какими-то другими быть очень сложно. Нужно действительно что-то новое придумывать постоянно. В тот момент, как раз когда мы открывали Томск, у нас была команда в Иркутске, и вся концепция была завязана на самом деле именно в тот момент, да, потому что она менялась. Я не могу сказать, что она всегда была одинаковая, она постоянно меняется. У нас девушка Inspire растет, меняется, взрослеет, меняются обстоятельства, меняется страна, да, и вообще подход к покупкам. Мы не можем одну и ту же концепцию сохранять на протяжении долгого времени. Нужны изменения постоянно во всем. Продукт менялся, Inspire, в первую очередь, а концепция, конечно, она отражает продукт. 5 лет назад нам самим было еще там по 24-25 лет, и у нас была молодая команда, 20-летняя, это были девчонки в Иркутске, которые просто снимали свой лайфстайл. Каждую фотографию они старались сделать очень интересно, креативно, они меняли локации, да, делали какие-то фотографии на тот момент, знаете, в полотенце на голове, да, вот эти маски на лицо, то, что сейчас делают очень многие, или фото с собаками, или фото с кошками, еще было 5 лет назад у нас в Инстаграме. То есть они тогда действительно, может быть, где-то опередили и делали что-то суперинтересное, но со временем, честно скажу, стало гораздо сложнее конкурировать, плюс мы немножко ушли в такой минимализм, потому что мы захотели быть взрослыми, захотели быть московскими. В Москве же все такие красивые, да, нам казалось. И мы стали уходить немножко от своей вот этой прикольной и как раз-таки нашей концепции, которая была самая сильная за все время. Так, оценивая назад, да, мы сейчас просто анализируем, смотрим нашу активность в аккаунте. На то время это действительно была самая сильная активность в аккаунте, и это действительно работало. И мы даже в какой-то момент, мне кажется, потеряли вот нашу изюминку. Сейчас мы опять как бы ищем какие-то новые варианты, как отстроиться от конкурентов какими-то новыми идеями. На тот момент была концепция вот такого лайфстайла, такая была концепция, сейчас ее фактически нет.
Но тогда и Инстаграм был другой, и активность можно было заполучить органически. Сейчас, конечно, уже так не работает, и конкуренция высокая, и ранжирование ленты, и прочее-прочее. Поэтому, в принципе, понятно, что активность сейчас другая. А какая сейчас девушка Inspire?
Девушка Inspire — это не один человек. То есть у нас очень широкая география. Девушка Inspire — это девушка от Москвы до Владивостока. И молодые мамочки, да, и, наоборот, карьеристки, и студентки все равно. У нас тоже очень много девушек молодого поколения. Мамы 2 и 3 детей, например, да. На самом деле девушки Inspire, они абсолютно разные. Наверное, что их связывает, это точно легкость какая-то, да, свобода, юмор, честность.
Так, давай перейдем к команде. Ты как раз уже начала говорить, что у вас был дизайнер. Вот кто тогда стоял за созданием контента, чуть-чуть мы узнали. Кто сейчас стоит за тем, чтобы регулярно создавать огромное просто количество контента, потому что у вас каждый раз разные локации, разные модели, я понимаю, поскольку сама в этой сфере, как много съемок вы проводите, и вот расскажи, у вас команда в штате или вообще как это происходит?
Ну, я тогда быстро про дизайнера все-таки расскажу, потому что это сейчас арт-директор Ксюша, которая пришла к нам как дизайнер вообще изначально одежды своей, про то, у нее была своя коллекция, мы познакомились, я поняла, что это человек, который реально визуально разбирается лучше меня. То есть это такой фактор, когда ты берешь человека в визуал, который реально лучше тебя в этом, да. И мы увидели, что она круто фотографирует, что у нее есть понимание графического дизайна, да, как это все сделать, как красиво оформить. И с тех пор, собственно, 8 лет уже, или сколько там, Ксюша с нами, она сейчас арт-директор, и это человек, который отвечает на самом деле за то, чтобы в Inspire все было красиво, начиная от магазинов, заканчивая каким-то общим вдохновением и в Инстаграме, и на сайте, да, то есть все, что вы видите, ко всему, что вы прикасаетесь, в любом случае, скорее всего, касаетесь Ксюши. Она не работает с контентом, фактически. То есть она как бы курирует его, где-то направляет, где-то дает свои комментарии. Непосредственно контентом у нас больше занимается все-таки маркетинг-директор. Это коммерция, да, контент в Инстаграме. Мы к этому относимся как к нашему самому главному источнику привлечения клиентов. И для нас важно, чтобы он выполнял, естественно, финансовые показатели, чтобы он нам давал постоянный трафик, да, в наших магазинах. Контентом у нас занимается половина, наверное, сотрудников — это в штате, половина — это аутсорс. Организацией съемок у нас занимается человек в штате, который курирует, фактически продюсер главный, да, чтобы все это понять, чтобы все это распределить. Плюс у нас есть фотографы, копирайтеры, видеографы, которые уже на аутсорсе делают для нас контент. Но опять же, под контролем вот этого руководителя контента. В Иркутске у нас сейчас больше проходят творческие съемки с нашими ребятами на аутсорсе. В Москве на постоянной основе несколько человек, собственно, снимает для нас контент каждую неделю, иногда по 2-3 раза. Если всех посчитать, кто во всем этом участвует, то, я думаю, больше 15 точно. На постоянной основе ежедневно занимается работой. Не говоря уже о тех, кто выкладывает, кто модерирует. То есть у нас модераторов только 3 человека в Инстаграме, которые просто отвечают на сообщения. Про копирайтера или те, кто просто выкладывает фотографии и сторис. Это вообще отдельные люди.
Ну, то есть у вас нет в обычном понимании самом специалиста в штате. У вас очень сильно разделены обязанности.
Да, то есть у нас одни фотографируют, вторые выкладывают, третьи пишут тексты, четвертые модерируют, то есть у нас все разделено.
Многие компании обращаются в коммуникационные, в диджитал, в SMM-агентство, и я как SEO-агентство, конечно же, я всегда топлю за то, что гораздо логичнее, как мне кажется, делегировать какому-то агентству, где есть вся команда, и проектный менеджер, и контент-менеджер, и сторис-менеджер, фотограф, дизайнер, копирайтер, таргетолог, и все-все-все. Почему ты остановилась на том, чтобы развивать штат у себя внутри?
У нас был опыт работы с агентством в Москве, это было 2 года назад.
А как давно вы в Москве?
3. Мы 3 года живем в Москве. И когда мы только сюда переехали, как я уже сказала, мы хотели быть такими, конечно же, московскими. Ну, нам казалось, что нужно выйти. Все время же кажется, мне нужно... Все мы делаем все плохо, нужно выйти на новый уровень. Мы переехали в Москву, начали работать с агентством. В целом, первое время все было неплохо. Они действительно делали фотографии какие-то более интересные. Но со временем, да, мы уже начали видеть, что мотивация агентства начала падать. То есть они уже передали каким-то менеджерам, то есть если вначале с нами работали люди более в этом специализированные, то со временем они передали менеджерам, которые уже не так качественно выполняли свою работу, и все уже было примерно одно и то же. Я считаю, что, может быть, тебе это не понравится, что все равно никакое агентство никогда не будет так замотивировано, как человек, который у тебя работает. Если, конечно, это агентство не суперспец. То есть с точки зрения там того же таргетинга, ну, мы работаем с агентством. У нас отдельное агентство, с кем мы работаем по таргетингу. У нас очень много аккаунтов, я думаю, ты видела, да, что у нас для каждого города свой аккаунт. Если сравнить, я понимаю, что, наверное, агентство действительно более качественно выполнит эту работу, нежели чем это один таргетолог бы в штате. И то не факт. Если бы это был крутой таргетолог, возможно, он бы там супер справлялся. Но с точки зрения контента, учитывая ту скорость, которая нам необходима...
И объем.
Да, то есть, во-первых, мы бы, мне кажется, заплатили больше гораздо агентству, да, потому что это реально огромное количество контента, вообще какое-то невероятное. Мы как-то считали, сколько единиц, и нам, честно говоря, плохо стало. Просто, мне кажется, агентство, оно бы с нами замучилось, потому что, когда ты работаешь с агентством, тебе нужно сделать бриф, там, заполнить там за несколько дней, чтобы они тебе все это сделали, успели. А когда человек в штате, у него он может расставлять задачи в приоритетности и выполнять быстрее те, которые нужны прямо сегодня. Плюс, конечно, я знаю, что наши девчонки очень замотивированы, те, кто работают в контенте, у них как будто бы личная мотивация, они понимают, что улучшая работу здесь, работая над показателями, они могут и повышаться по лестнице, да, по карьерной, поучаствовать в какой-то новой работе, например, плюс работа в команде. Мне нравится работать с отделом, да, в команде, ну, с кем-то мы работаем действительно на аутсорсе, с фотографами, да, которые делают там контент.
С агентством классно работать, когда бренд запускается, потому что агентство может разработать SMM-стратегию, то, как бренд будет представлен в медиа. Соответственно, он может запустить, полностью создать эту визуальную стилистику, 3 месяца разогнать, а потом, допустим, уже передать. И за это время компания может создать свой собственный штат, а, допустим, трафик, там, работу с блогерами уже передать. Допустим, вот такой вариант взаимодействия, мне кажется, для брендов он подходит.
Либо если у тебя в штате просто нет такого человека, который мог бы взять на себя такую работу, да, и ты сам, например, вообще в визуале не разбираешься. Таких же людей очень много, и им действительно гораздо проще работать с агентством. У меня просто родители, например, занимаются мебелью, и они работают с агентствами, которые делают для них контент. И для них это действительно выход, у них самих нет времени для того, чтобы этим заниматься. Нам это нравится самим, нам нравится его контент менять, нам нравится создавать что-то новое, да, и это отражение нашего бренда очень важно, да, для нас Инстаграм, он имеет большое значение.
Давай теперь перейдем к секретикам, наверное, назовем это так. Вот смотри, 15 человек, где-то в месяц у вас 10-12 точно фотосъемок проходит. Огромное количество сторис, для этого тоже необходимо постоянно делать какие-то подсъемы. Туда и продакшн, и таргет, и бюджет на трафик, и, может быть, бюджет на работу с блогерами. Вот в месяц какое количество бюджета необходимо, чтобы быть на плаву?
У нас уходит, мне кажется, от 1 миллиона до 1,5 точно.
Что туда входит? Туда входит зарплатная часть?
Да, туда входит зарплатная часть, туда входит... Я тебе, знаешь, это точно без сайта, там совсем другие цифры и по таргетингу, и по продвижению, там вообще, короче, другая история. С точки зрения магазинов, если не брать франшизы, потому что франшизы, да, у нас это отдельная все-таки структура, вот, то есть если мы говорим про наши магазины, то я думаю, что 1-1,5 миллиона примерно вот так.
Да, я просто хочу развеять мысли, которые есть у многих собственников брендов, шоурумов, магазинов одежды, которые хотят тратить в месяц 50, и им кажется, что это и так много. При этом они хотят, как у Inspire, как у кого-то еще. Ну нет, такого не будет. Это действительно очень большие бюджеты, очень большая команда, огромное количество действительно единиц контента, которые вы каждый раз генерируете. Спасибо, что ты с этими цифрами важными поделилась. Просто чтобы собственники бизнеса, которые нас слушают, они тоже понимали, что это, ну, огромная работа.
К сожалению, это реально огромное количество денег. В любом случае, для того, чтобы работать и с блогерами, и чтобы делать хорошее продвижение в таргетинге, да, то есть, естественно, тут большие бюджеты, ты с этим никуда не денешься. У нас, просто говорю, еще очень много аккаунтов, и мы стараемся в каждом городе ежемесячно действительно продвигать эти аккаунты.
А вот смотри, у вас есть франшизы, вы для них тоже создаете контент? Вы делитесь тем контентом, который вы делаете, или они сами его создают?
2-3 съемки точно они проводят, плюс еще и съемки для сайта еженедельно. Это действительно очень много контента, это очень много работы. Я не говорю, что так должно быть. То есть, наверное, если у бренда, например, один аккаунт, то не обязательно. Просто у нас есть некие обязанности перед франчайзи в том числе. И мы обязаны давать им постоянно свежий, классный, новый контент для того, чтобы стимулировать трафик, да, в магазин. Поэтому, да, мы сами предоставляем, но мы всегда радуемся, когда они тоже что-то создают, потому что локальный контент нужен. Да, люди должны видеть реальные лица, реальные локации.
Давай, наверное, поговорим про то, как вообще работали в тот момент, когда началась пандемия, потому что, к сожалению, существует такая тенденция, что когда у компании все хорошо, они начинают экономить на маркетинге, бывает такое, потому что зачем, у нас и так все хорошо, а когда все плохо, тоже экономить. И, соответственно, в этот самый момент, например, как у нас это было год назад в марте, просто в один момент 30, наверное, процентов компании, они, соответственно, сократили бюджеты, либо заморозили нашу работу, потом они поняли, что без этого никуда. Что делали в этот момент вы?
Я с тобой абсолютно согласна. И обязательно на маркетинг желательно выделять 10-20% точно от своей выручки, если вы собираетесь расти и развиваться дальше. Мы стараемся придерживаться этих цифр, да, постоянно. Чем больше мы вкладываем, понимаем, что тем больше мы в будущем получим трафика и продаж. Что мы делали? Конечно, у нас тоже была вот эта вот история, когда мы тоже все перекрыли, все срочно, значит, все расходы, потому что у нас был очень, у нас большой фонд, гигантский, да, и, соответственно, мы просто не понимали, как мы вообще будем работать, как мы будем платить зарплаты. Надо тоже объяснить, что магазины одежды попали в тот момент, когда был не сезон, январь-февраль, да, это два всегда плохих месяца в продажах одежды, то есть ты всегда в убытках, и в марте, значит, полмесяца фактически тоже там уже было все плохо. Ну, вообще, март — это сезон обычно, это реально классные продажи. И получилось так, что все в марте, соответственно, попали еще на то, что никто ничего не заработал, и нужно будет сейчас все платить зарплаты, март, апрель, там, май, июнь. Поэтому мы тоже все перекрыли, но потом тоже быстро поняли, что все-таки единственное, что нельзя резать, — это маркетинг. Стали фотографировать дома у модели. Таргетинг у нас тоже был, потому что на сайте в тот момент мы, соответственно, продавали. Мы просто перераспределили бюджет на сайт по большей степени, на то, чтобы туда трафик шел. Конечно, мы сокращали. Конечно, мы сокращали там и инфлюенсеров. Ну, это просто бессмысленно было на тот момент. Ну, как бы не на 100%, на 50%, я думаю, где-то так.
Ну, а у вас в тот момент был какой-то план?
это была уже постпандемийная концепция. Просто мы, я помню, мы сидели с нашим арт-директором во время пандемии вот в Зуме, что-то обсуждали, что нам еще сделать, чтобы нам придумать. И придумали эти открытки с семенами. Так как реально все у нас в офисе начали растениями заниматься, все стали этим увлекаться, видимо, возраст подошел.
Я просто хорошо помню эту историю, потому что очень часто ее использую тоже в своих лекциях, как раз-таки про то, какой контент бренды создавали во время пандемии. Было достаточно интересное решение, потому что в этот момент очень странно было публиковать огромное количество просто одежды. Ну вот кому она нужна, когда ты сидишь дома? Но при этом ничего публиковать ты тоже не можешь.
Нет, конечно, мы публиковали больше одежду для дома, мы публиковали скидки. У нас было действительно очень много одежды. Мы не стали отправлять франчайзе ту одежду, которая должна была идти на них. То есть, представляешь, нам пришло на 20 магазинов. У нас нету инвесторов или еще каких-то людей, как в больших масс-маркетах, которые могут просто, ну, как бы, ничего страшного, там, потерять эти деньги. То есть, естественно, нам нужно было их продать, чтобы начать закупать уже к осени. У нас была еще идея, естественно, как у многих, постить контент, рассказывать, что внутри компании, как нам нужна поддержка, но мы старались этого вообще не делать, наоборот. Потому что нам не хотелось, чтобы люди там нас жалели, да, или еще какие-то были вещи. Нам, наоборот, хотелось быть достаточно позитивными, потому что мы всегда видим во всем возможности. Мы реально там подепрессовали, может быть, первые там полторы недели, и после этого мы, наоборот, взялись за ручки и просто начали создавать что-то новое.
Так, ладно, меня как предпринимателя переклинило в сторону денег и бизнес-процессов. Так, давай вернемся к концепции визуальной все-таки, к стратегии. Вот смотри, как тебе кажется, собственник бизнеса, он должен участвовать в разработке идеи для контента, для визуала или нет? Потому что многие, когда обращаются, допустим, в агентство, они тупо делегируют, отдают агентству на откуп и просто не хотят в этом участвовать абсолютно.
Я не могу сказать, что он должен, потому что есть люди, для которых это не является ключевой базовой ценностью. То есть для меня визуал имеет большое значение. В принципе, во всем. В одежде, в стиле, то есть во всем для меня это важно. Поэтому для меня это ценность, и я развиваю, да, этот навык в себе, и, соответственно, я участвую в разработке концепции для контента, ну, в соцсетях. Есть люди, для которых это не является ценностью, и, в принципе, может быть, даже для их бренда не имеет такую ценность. Если у них все прекрасно с финансами, у них все замечательно, и им нужен контент только для того, чтобы, не знаю, присутствовать в соцсетях или какой-то новый канал продаж развивать, то, в принципе, почему не делегировать это тем, кто в этом лучше разбирается. То есть я просто понимаю, о чем речь, я могу там разговаривать с тем же агентством и обсуждать. А если человек не разбирается, то почему не довериться тому человеку, который лучше в этом тебя разбирается? Я к этому нормально отношусь. То есть для меня, конечно, странно, когда у собственника нет вкуса совсем, да, и он открывается, знаешь, какие-нибудь ужасные рестораны некрасивые, да, и ты не понимаешь, как это в принципе возможно, как сюда могут ходить люди. Но, тем не менее, короче, я отношусь к этому нормально. Я считаю так, если ты в чем-то не разбираешься, как собственник, ты либо должен разобраться, если это важно, либо ты должен найти человека, который лучше тебя в этом разбирается, и ему довериться.
Почему такой вопрос задаю? Мне кажется, что бизнес — это отражение личности собственника. И, соответственно, все его идеи какие-то, ну, если мы говорим про бренд одежды, это все-таки про визуал. И действительно, основной канал продаж, один из основных, это Инстаграм. И то, как он представляет визуально свой бренд, он в любом случае должен каким-то образом передать все свои идеи команде, или команде в штате, или агентству. То есть, мне кажется, он не может не участвовать в этом, он в любом случае должен передать, иначе уже это не его, как будто бы, бренд.
Есть разные ситуации, да, и есть разные бренды и разные собственники. Кто-то хорош там в финансах, и, может быть, кто-то в продукте, кто-то в контенте. Нужно поддерживать его на каком-то уровне, не обязательно же быть там супер-пупер, там лучшим, да. То есть, может, человек больше в каких-то других сферах. То есть мы же не можем быть все развиты во всем. У кого-то какие-то свои сильные стороны, у кого-то другие сильные стороны. Я просто считаю, что нужно адекватно оценивать себя. То есть и собственник действительно должен понимать, что если я плохо разбираюсь в визуале, да, мой бренд, он должен визуально соответствовать там современным трендам и тенденциям, то, естественно, моя задача либо, говорю, самому разобраться все-таки и разговаривать с моим там контент-отделом на одном языке, либо я должен найти вот человека в команду, которому я могу доверять, пусть, может, даже партнера, который в этом супер разбирается и который сможет сделать классный визуал.
Давай как раз-таки тогда мы с тобой и резюмируем вообще, что должен делать собственник бизнеса, чтобы адекватно и грамотно разработать визуальную концепцию, эффективную для своего бренда. Вот, например, давай я начну. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда к нам приходят какие-то предприниматели именно с брендами одежды, в основном мы такое встречаем именно там. Они просто не знают, какая у них целевая аудитория. У них уже есть свой продукт, уже есть своя одежда, но они не знают, для кого она вообще была создана. Вот такая первая ошибка, и мне кажется, что первоначально нужно понимать вообще, кто будет носить. У вас есть эта девушка Inspire, и вы ее каким-то образом визуализируете для себя. Соответственно, такое должны проделать все.
У нас несколько способов. Первое, это можно провести опрос, да, своих клиентов, то есть не только подписчиков, а именно клиентов все-таки, да, потому что подписаны могут быть одни, а покупать немножко другие, поэтому мы это делаем, плюс можно смотреть прямо по покупателям, как мы делаем, прям смотрим по покупателям, там выслеживаем их где-то в соцсетях, находим там по фамилии.
То есть вы смотрите их прям фотографии, как они выглядят?
Да, мы смотрим через UGC-контент, да, то есть человек нас отмечает, мы переходим к нему на страницу, смотрим, куда он ходит, что он еще покупает, что для него интересно. То есть у нас есть прям три таких аватара, которые мы выделяли для себя, ну, по крайней мере, полгода назад у нас была планерка, где, в принципе, мы свели все к трем аватарам девушек Inspire, три целевых аудитории. Конечно, таким образом. Плюс я всегда советую, что можно создать какой-нибудь фейковый аккаунт и с него подписаться на всех покупателей, знаешь, для того, чтобы просто следить за ними, что они делают. Плюс там, не знаю, через рекомендованное смотреть, что им интересно, потому что тебе будет выбрасывать, да, то, что интересно, на кого ты подписан.
Какой крутой лайфхак! Я возьму на заметку.
Плюс, конечно, можно делать вот эти вот опросы, да, где у них спрашивать, куда выходит. Ну, то есть такие классические вопросы с целевой аудитории, да, то есть чтобы понять их паттерны поведения и что их интересует, каким образом они делают выбор. В общем, мы используем все это. Плюс еще есть мой аккаунт, конечно же, через который я общаюсь с огромным количеством клиентов, делаю всякие опросники, взаимодействую и таким образом понимаю, кто это. И у нас, по-моему, до сих пор у маркетинг-директора висят даже фотографии каких-то клиентов из разных городов для того, чтобы ты постоянно на них смотрел и понимал, для кого я вообще делаю вот это все.
С целевой аудиторией, получается, мы разобрались. Ты сказала про насмотренность. Соответственно, собственник должен вообще понимать, что сейчас в тренде, и что красиво, что некрасиво, что еще.
Ну, конечно, обучение. То есть я считаю, что без этого вообще никак. Насколько я могу, я все-таки стараюсь действительно анализировать не просто там на паблике насмотренность, я всегда стараюсь подписываться и на собственников агентств, на стилистов, на блогеров. То есть меня больше даже не картинка, может, интересует всегда, меня больше общее. Да, интересует вот эта общая энергия формы и смысла. Одна картинка без смысла, она, ну, не имеет такого-то значения. Контент — это же не только про визуал. В целом, общая концепция. Плюс я всегда советую выписать все-таки свои ценности. У нас вот сейчас у меня курс, да, и там одно из первых заданий — это выписывать ценности свои, ценности своей компании. На них и строится весь контент, да, соответственно. Что для тебя важно, что для тебя приоритетно, что для тебя невозможно как раз-таки, да, в том числе. То есть наш контент мы отстраиваем от ценностей. То есть если у нас есть ценность экологичность, да, в компании, поэтому мы стараемся ее отражать разными путями. И через сторис, и через посты, и через какие-то тексты. Не напрямую, а как-то так, чтобы они сами поняли. Не так, что мы экологичные, а вот смотрите, у нас там вот это есть, вот то, вот мы мусор сортируем. А люди уже сами делают для себя вывод, а для Inspire важна экология. Все понятно. То же самое, что мы там сделали подборку со семьями, да, и мы же не пишем, о, для нас очень важны семейные ценности. Просто люди уже сами. Inspire — это семья, соответственно, они мне близки, потому что для меня тоже это важно. То есть контент — это отражение ценностей команды, ценностей компании, ценностей руководителя.
И миссия компании, она тоже отражается через контент. Классно, что ты это озвучила. Мы сегодня только на штурме обсуждали для нового проекта, как сделать так, чтобы это все можно было транслировать. Потому что действительно именно это отличает одну компанию от другой. Один бренд одежды от другого. Еще есть что-то?
Если, конечно, в компании есть человек с личным брендом или который хочет развивать личный бренд, руководитель, да, команда, то я просто понимаю, что я не готова участвовать в таком количестве съемок. Это не моя история. Я не люблю фотографироваться, да, мне больше нравится текст, писать какие-то такие вещи, фотографировать самой. Поэтому я просто сразу для себя поняла, что Нет, конечно, это было бы круто, если бы я появлялась в Inspire, это можно было использовать, да, это привязка к личному бренду. Я не готова, в общем, дать себя для этой задачи. Но если вы готовы, если вам нравится фотографироваться, если вам это действительно интересно, используйте это в контенте. Мне кажется, это самое интересное, что может быть личность руководителя и личность вообще всей команды.
Но при этом у тебя все равно развит личный бренд, и тебя знают как собственницу этой компании. Личный бренд руководителя не равно бесконечное количество фотографий с ним в профиле компании.
Нет, естественно, да. У меня отдельная история, и, возможно, это сложнее с точки зрения того, что это отдельное вообще, да. Мне нужно постоянно свой контент создавать для своего аккаунта. Я про то, что если у вас есть возможность все-таки фотографироваться для самого контента магазина или, там, не знаю, салона красоты, это все равно всегда круче реальный человек, чем любая модель.
Кажется, мы с тобой назвали три пункта, я бы еще добавила сюда четвертый. Ты уже обозначила UGC-контент, это пользовательский контент, и вот для того, чтобы эффективно простроить визуальную стилистику компании, важно, чтобы сами люди генерировали интересный контент, который бренд сможет выкладывать себе на площадке, потому что живее фотографии, чем фотографии реальных покупателей, не будет, и контента круче, грубо говоря, продажнее тоже не будет. Именно этот контент и продает.
Так же, как и кейсы, да, отзывы. Конечно, это очень круто, с этим тоже нужно работать, людей нужно стимулировать, чтобы они выкладывали эти фотографии, поощрять. В том числе это не должно быть только в аккаунте, это можно делать прямо в магазине, можно на кассе говорить, что мы будем очень рады, если вы выложите фото с нами, нам очень будет приятно, мы обязательно вас репостнем. То есть не нужно бояться это делать, это абсолютно нормально. Не нужно бояться писать в директе людям после покупки, что будем очень благодарны, если вы оставите отзыв. Не нужно бояться просить отзывы. Тут вопрос, что не бояться быть какими-то необычными, не бояться отличаться от конкурентов. Вот это тоже очень важно. Потому что это очень многих останавливает. Такое, ну, так же не принято.
Так же другие не делают. А зачем?
Вот. И для собственников действительно есть такая проблема. Я думаю, ты сталкивалась не раз. Вот. Что мне вот так надо, да? Потому что люди боятся что-то креативное, новое создать. Нужно в Инстаграме, ну и вообще, в принципе, в маркетинге, да, нужно постоянно тестировать новые гипотезы, пробовать новое, вообще не бояться. Окей, из 20 разных гипотез одна зайдет, будете опять масштабировать. Примерно вот такая схема, в принципе, у нас создание Инстаграма. Не так, что, а может быть, попробовать? Нет, пробуем. Есть идея, пробуем, пофиг вообще. Если она не выходит за наши ценности, то давайте пробовать, даже если это кажется странным.
Круто. Маш, спасибо тебе большое за то, что ты так честно ответила на все вопросы, поделилась цифрами, количеством, всякими секретами и лайфхаками. Мне кажется, получилось полезно и для владельцев бизнеса, для собственников, потому что они так много ошибок совершают. Это так сильно тормозит их продвижение, просто потому что они какие-то не особо подготовленные заходят в эту сферу. Ну и для SMM-специалистов, и для маркетологов тоже, потому что каждый может какие-то интересные инструменты для себя подхватить. Маша поделилась секретами создания контента для Inspire, и мне кажется, что периодически все-таки нужно делать такие выпуски с собственниками бизнеса, потому что именно собственники оценивают продакшн, SMM и маркетинг именно с точки зрения конверсии в продажу, и они действительно рассказывают про какие-то эффективные решения, потому что все-таки SMM-специалисты в основном обращают внимание на качество контента, на лайки, на посещение профиля, на подписки. А нужно помнить, что подписчики не равно продаже. Если вы хотите чаще слышать выпуски с предпринимателями, то пишите мне в директ или в комментарии к подкасту. Ссылка на меня, на Wave, на Машу и Inspire в описании к эпизоду. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю, и увидимся через неделю. Пока!